утро, это Breakfast Show. Меня зовут Александр Плющев. Мы начинаем ежедневную нашу программу каждый день, каждое утро в 9 утра по Москве, в 8 по Вильнюсу с Киевом и в 7 по Парижу с Берлином. Мы стартуем. Сегодня первым делом хотел поздравить всех жителей Литвы, всех граждан Литвы с национальным праздником, днем восстановления литовского государства, и пожелать на продолжать все эти замечательные традиции, которые были заложены в 1918 году. И первым делом хочу попросить вас поставить лайки, подписаться на канал, а также написать те города вещания, откуда вы нас смотрите, города нашего вещания. И не только города, вообще населенные пункты. В конце, как всегда, мы с вами отправимся в какое-нибудь небольшое путешествие, а может быть, заглянем именно в ваш населенный пункт или город. Так что чат к вашим услугам, для этого, собственно, он и существует, но не только для этого, разумеется. Знаем мы, как вы его используете. Хорошо используйте. Используйте и дальше. Начнем с новостей от Жанны Агалаковой.
Доброе утро, 16 февраля, вторник. В Орске, это Оренбургская область, сейчас 0 градусов, в Харькове плюс 6, в Нанте 9 градусов тепла, это во Франции, в Ташкенте 16 градусов выше нуля. Это города, где смотрят Breakfast Show, пишите, откуда смотрите вы. Брянск вчера подвергся массированной атаке беспилотников. Военные сбили больше 170 дронов самолетного типа, сообщили местные власти. Один из дронов, полагают, попал по местной подстанции. В 5 районах области и частично в самом Брянске отсутствует тепло и электричество. При ракетном обстреле Белгорода был нанесен удар по Белгородской ТЭЦ. Поражена также подстанция Фрунзенская. Масштабного блокаута в городе при этом нет, сообщают местные паблики. В минувшие выходные губернатор области Гладков заявил, что в результате украинских ударов Белгород останется без отопления и горячей воды, по крайней мере, до конца апреля. В Киеве около 500 домов еще остаются без тепла в результате российской атаки на прошлой неделе, заявил мэр Кличко. В Украине на этой неделе снова ожидается похолодание. На трехсторонних переговорах в Женеве по мирному урегулированию в Украине будет обсуждаться энергетическое перемирие, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на западный источник. Переговоры начнутся завтра. Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов выложил в сети X фото на перроне и написал, что по пути с коллегами они обсудят уроки истории и будут искать правильные выводы. Бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко задержали при попытке выехать из Украины. Его сняли ночью с поезда на границе с Польшей. Галущенко является фигурантом дела о масштабной коррупции. Он был министром энергетики с 21 по 25 годы, затем ненадолго возглавил Министерство юстиции. В ноябре 25-го его отправили в отставку после того, как выяснилось, что он замешан в коррупционном скандале в «Энергоатоме». У него проходили обыски. Армения не будет выдавать России граждан, которых преследуют по политическим статьям. Об этом интервью «Дождю» заявил спикер парламента Армении Ален Симонян. «Я вам гарантирую», — сказал он, — «ни один человек по политическим соображениям не будет задержан, не выслан в какую-либо третью страну. Я вам гарантирую это официально», — так сказал Симонян. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Россию в том, что она атакует азербайджанские дипмиссии в Украине. На полях Мюнхенской конференции по безопасности Алиев встретился с украинским президентом и сказал, что Россия бьет не только по энергетике Украины, но и по посольству Азербайджана, и делает это целенаправленно. Российские войска уже трижды наносили удары по диппредставительству республики в Киеве. В российском МИДе заявили, что это не соответствует действительности. Соединенные Штаты не сомневаются в выводах европейских стран об убийстве Навального эпибатидином. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, назвав эти выводы тревожными. Российский МИД устами Марии Захаровой счел итоги работы 5 европейских лабораторий информационным вбросом. Пресс-секретарь Кремля Песков на вопрос госагентства об обвинении в убийстве, адресованном Юлии Навальной, российским властям, ответил, что ему ничего не известно об этих заявлениях, и он не может ничего сказать. Сегодня ровно 2 года со дня убийства в колонии Алексея Навального. В субботу Великобритания, Швеция, Франция, Германия и Нидерланды выпустили заявление об отравлении политика эпибатидином. Изначально этот яд был обнаружен в ядовитых лягушках в Южной Америке. Выяснилось, что синтезом эпибатидина в России занимался Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии, ГосНИИ ОХТ. И именно этот институт разрабатывал токсины семейства «Новичок». Любопытная подробность. Издание агентства сообщает, что один из ученых, который синтезировал эпибатидин и был соавтором статьи о способах синтеза этого токсина, она была опубликована в 2013 году, в марте прошлого года был осужден за растрату. Это Михаил Власов, директор завода медицинских препаратов, который входит в ГосНИИ ОХТ. Растрату он допустил при исполнении госконтракта на 800 миллионов рублей, выделенных на реконструкцию института. Сумма ущерба скрыта. Измайловский суд Москвы приговорил Власова к 6,5 годам колонии. В Пхеньяне открыли улицу в честь северокорейских военных, погибших в Курской области. Церемонию открытия провел лично Ким Чен Ын. Улицу назвали Себель, что означает «новая звезда». Глава КНДР назвал ее символом героической эпохи и предметом гордости всей страны. На церемонии он передал ордена на квартиру членам семей погибших, после чего состоялся концерт. В ноябре 2024 года КНДР отправила десятки тысяч военных в Россию. Потери северокорейских войск составили более 5 тысяч человек, треть из которых убитые. В ноябре 25-го стало известно об отправке еще 5 тысяч военных в Россию. Телеграм никогда не будет в белом списке, заявил глава IT-комитета Госдумы Сергей Боярский. Он добавил, что администрация Телеграм находится в контакте с Роскомнадзором и что мессенджеру осталось несколько шагов до разрешения ситуации, чтобы избежать окончательной блокировки. В отличие от WhatsApp, администрация которого никак не отреагировала ни на одну претензию. Ну и в заключении. Норвежский лыжник Йоханнес Клебе установил рекорд зимних олимпиад по числу завоеванных золотых медалей. В воскресенье в составе сборной Норвегии Клебе выиграл мужскую эстафету, и теперь в его активе 9 олимпийских наград высшего достоинства. 4 золотые медали он завоевал на нынешней Олимпиаде, 3 в Пхенчане в 2018 году, 2 в Пекине в 2022. Также Клебе является 15-кратным чемпионом мира. Это рекорд в мужских лыжных гонках. Спортсмену 29 лет. У меня на этом все. Спасибо за ваши лайки. Хорошего вам дня и слово Александру Плющеву в студии.
Спасибо, Жанна. Но вот все-таки как звучит, да, администрация Телеграма находится ВКонтакте. И кажется, что уже словосочетание с российскими властями можно и не добавлять. Но тем не менее, мы продолжаем и впереди у нас военный обзор от Юрия Федорова. Юрий Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро.
Давайте начнем с атаки на Москву, ну, точнее, попытки атаки на Москву. Вчера несколько десятков беспилотных летательных аппаратов над Россией, значит, были. Про какую-то часть из них было доложено, что они сбиты, и было заявлено, что часть из них, опять же, там, от 15 до 18 штук, где-то там до 20, якобы летели на Москву. У нас Марс Собянин очень любит по каждому сбитому БПЛА отчитываться. Вот он вчера много-много раз фигурировал по, не то чтобы по каждой отдельной, по каждому отдельному инциденту, но тем не менее. Что такое, почему в этот раз, что стоит за этой атакой, рутинная она или какая-то особенная? Расскажите, пожалуйста.
Я не вижу, что в этой атаке было бы что-то такое экстраординарное. И вот почему. Но Москва является, естественно, очень привлекательной целью для дронов, которые запускают из Украины. И это, в общем, абсолютно понятно по двум причинам. Во-первых, атака на Москву, если она оказывается удачной, да даже если она оказывается и не очень удачной, это имеет важную политическую, ну, если хотите, последствия или коннотацию, как угодно. Потому что Москва столица, это раз, и москвичи всегда чувствовали и чувствуют, я так понимаю, еще и сегодня себя в исключительном положении. Предполагается, что Москва должна быть надежно защищена. И если это не так, а это, в общем, как показывает эта атака, далеко не всегда так, значит, что-то такое происходит уже очень серьезное во всей системе противовоздушной и противоракетной обороны России. Что касается этой конкретной... Да, это первое. Второе, ну, видите, столица Украины, Киев, известно, находится в каком положении. Это объект тяжелейших атак, которые привели, ну, фактически к гуманитарной катастрофе. Киев оказался неподготовленным к этому, к таким атакам. Это, ну, об этом, наверное, должны рассказывать коллеги из Украины. Но факт остается фактом. Киев стал жертвой тяжелейшей ракетно-дроновой атаки со стороны России с тяжелейшими последствиями. Ну, значит, нужно, ну, хотя бы символические удары по столице противника произвести. Это тоже понятно. Что касается технической стороны дела, ну, если несколько десятков беспилотников, летевших на Москву, не очень понятно, где конкретно они были сбиты, на подлете к Москве или уже где-то в черте города или в пригородах. Но это, в общем, свидетельствует о том, что не все, как я уже говорил, не все в порядке с противовоздушной обороной города, хотя кольцо ПВО вокруг Москвы, ну, считается самым плотным и самым эффективным в России. Вот то, что можно сказать.
Еще накануне, значит, Генштаб ВСУ подтвердил удар по нефтетерминалу в Краснодарском крае. Мы просто с вами пару дней назад как раз говорили об атаках на Сочи и вокруг. И вот выяснилось, что речь идет об ударе по нефтетерминалу. Что можно сказать по этому поводу?
Да, атаки подвергся нефтеналивной порт. Ну, это не только нефтеналивной терминал, это вообще порт в поселке Волна на южном берегу Таманского полуострова. Вот, кстати, на карте, которую я назвал, тут ошибка имеется. Я прошу прощения, я написал, что это населенный пункт Веселый. Ну, видимо, ранним, очень ранним утром, сочиняя и рисуя эту карту, я еще не полностью пришел в себя. Значит, это поселок Волна, а не Веселая. Значит, да, там есть нефтеналивной порт, довольно крупный по черноморским масштабам, не самый крупный, но довольно крупный. Значит, он находится, как я понимаю, в процессе модернизации, и его изначальная мощность 5 миллионов тонн должна быть доведена до 10,5 миллионов тонн нефти и нефтепродуктов, которые переваливаются, значит, ну, это термин такой, перевалка, на танкеры. Видимо, повреждены, как минимум повреждены и сгорели, может быть, уже погашены, не знаю, как минимум два нефтеналивных таких резервуара крупных. Ну, вот то, что можно сказать. Это, опять-таки, ничего нового в этом нет. Есть, это неотъемлемая часть стратегии вооруженных сил Украины, которые направлены на то, чтобы, но максимально лишить Россию доходов от экспорта нефти и нефтепродуктов. Ну, экономисты и лучше могут рассказать о том, какую роль играет этот экспорт в экономике России, играет очень большую роль. Но каждый удар по нефтеналивным терминалам, будь то на Таманском полуострове, будь то в районе Новороссийска или в Балтийском море, эти удары сокращают, ну, естественно, не прекращают полностью, но сокращают экспортные возможности России в этой области. потому что до тех пор, пока там не приведут в порядок, не восстановят те или иные сооружения или технологические конструкции, которые обеспечивают перевалку нефти на борт танкеров, ну, значит, порт стоит. Порт не работает и вообще или работает не на полную мощность, все зависит от того, что именно стало объектом удара, и что именно уничтожено или повреждено. Но вот то, что можно сказать, это да, это очередной удар по российскому нефтяному экспорту. И я думаю, что в тех условиях, в которых находится сегодня российская экономика, она находится, в общем, в плохом состоянии, и, видимо, это состояние усугубляется, экономические трудности в России усугубляются. Последствия каждого такого удара наносят все более значимый урон экономике.
Знаете, вчера, готовясь к нашей программе, я смотрел разные источники, и вдруг мой глаз зацепился за словосочетание «часов яр». Просто я помню, что об этом населенном пункте, за него шли упорные бои, там, и мы говорили очень давно, там, я не знаю, месяцы, а то и год, или, может быть, даже больше назад. И кажется, что нам всегда кажется, что движение на фронте поступательное, и если российские войска наступают, то значит, если бои были там год назад, то часов яр должен быть где-то уже в глубоком тылу. Но выяснилось, что, и причем вчера я читал об этом у российских турбопатриотов, зетников и прочих, выяснилось, что ВСУ сохраняют присутствие в западной части часового яра. Как так?
Вот так вот. Тут что можно сказать? Значит, бои за часов яр действительно начались в конце 23-го года. Ну, вот такие вот жесткие бои. После того, как завершилась битва за Бахмут, это лето 23-го года, это была одно из самых масштабных сражений в истории русско-украинской войны. И после этого, уже осенью 23-го года, российские войска начали проводить те или иные наступательные действия. И прежде всего, среди прочих, объектом или целью российских войск был вот этот сравнительно небольшой индустриальный город на Донбассе, Часовьяр. Бои продолжались и продолжаются до сих пор на самом деле. В чем смысл и задача российских войск? Значит, Часовьяр играет существенную роль в наступлении, или в обороне, защите агломерации Славянск-Краматорск-Дружковка-Константиновка. Он находится, по сути дела, к востоку на расстоянии, по-моему, примерно 15 километров от Константиновки. И контроль над этим городом в значительной мере определяет возможность наступления на Константиновку с востока вдоль шоссе, которое идет через Константиновку из Покровска на северо-восток. Значит, вот Константиновка находится на этом шоссе, к северу от этого шоссе, хотя пригороды Константиновки, в которых идут бои, находятся практически на линии шоссе и даже немного к югу от него. А Часовьяр играет важную роль, смысл которой в том, что он контролирует, по крайней мере, существенно контролирует, не полностью, но существенно, возможности наступления на Константиновку вдоль этого шоссе с северо-востока. Но там есть такой населенный пункт, небольшое село Ступочки. Вот наступление по линии Ступочки-Константиновка, оно зависит от того, как обстоят дела в Часовом Яре. Ну, поскольку часов яр контролируется, ну, в значительной мере, но далеко не полностью, российскими войсками, вот именно тот факт, что он контролируется не полностью, не позволяет вооруженным силам России развивать, концентрировать силы с тем, чтобы развить наступление на Константиновку вот по этому направлению. Значит, русским приходится наступать, ну, практически с юга, а вот с востока вот здесь не очень получается. Кстати говоря, вот те же самые источники среди российских Z-каналов и Z-блогеров сообщили о том, что и Мирноград, который уже давно был, ну как давно, где-то в конце прошлого года был объявлен полностью под контролем российских войск, оказывается, не так, оказывается, что в Мирнограде идут бои. А это тоже очень важно, потому что контроль за вот этой агломерацией Покровск-Мирноград и за районами к северу от нее и к западу от нее играет большую роль в возможностях наступления российских войск в Донецкой области. И то обстоятельство, что бои в этой зоне продолжаются, а они продолжаются, эти сражения связывают российские войска, значительную массу российских войск, связывают вот в этом из группировки войск центра, связывают их и не позволяют развивать наступление уже в северном направлении к Доброполью. Есть такое большое село или поселок городского типа к северу от Покровска, с тем, чтобы, взяв Доброполье, повернули бы российские войска на восток, и с тем, чтобы выйти вот к этой агломерации, Славянско-Краматорской агломерации, с западного направления. Но вот не получается пока. Это очень важный момент. В будущей битве, как я понимаю, эта битва намечена на или сражение, большое сражение, или серия сражений летом этого года, вот за эту самую агломерацию и за укрепленные районы, за пояс крепостей от Славянска до Константиновки.
Юрий Евгеньевич, накануне еще показывали фокусы, ну, их довольно часто показывают, надо сказать, фокусы эти называются исчезновения. Вот, и вчера происходило исчезновение, знаете, как вот иллюзионисты бывают, у них там то Эйфелева башня исчезает, то еще что-нибудь в этом роде. Зрелищно смотрится. Ну, тут труба пониже, дым пожиже, и государственное агентство аннулировали новости о полном контроле над южной частью Мирнограда. Вот, и давайте пару слов тоже об этом скажем, что там на самом деле происходит, и почему они новости-то убрали, которые были.
Ну, потому что вот только что я рассказывал, просто потому что, значит, Мирноград оказывается не полностью под контролем. Значит, там идут бои, а смысл этого заключается в том, что не в состоянии российские войска полностью выполнить те задачи по контролю за вот этой агломерацией Покровск-Мирноград, ну, не получается у них. Несмотря на колоссальный перевес, многократный перевес по личному составу. Ну вот такая ситуация. Боевые возможности российских войск в пересчете так сказать, на одного военнослужащего существенно ниже, чем у вооруженных сил Украины. Это вот тоже интересный
Ну, знаете,
факт.
Z-каналы пишут, что аннулирование связано не с потерей контроля над городом, а с тем, что СМИ опубликовали под актуальной новостью кадры посещения главой Генштаба Герасимовым группировки войск «Центр» от 9 декабря 2025 года.
Ну, вы
Они еще и
знаете,
желаемое за действительное выдают.
нужно же придумывать какую-то отмазку. Вот и придумали, как я понимаю.
Кстати, может быть, да. Может быть и так. Украинский военный эксперт Константин Мышавец, которого вчера цитировали некие издания, ну, не то чтобы поставил под сомнение. Короче, он сказал, что контратаки ВСУ в Запорожской области, мы много об этом говорили, не являются полноценным контрнаступлением. По его мнению, это атаки в тактической зоне с целью затормозить наступление российских войск. Давайте разберемся, тут в терминологии дело или в чем?
Ну, дело, конечно, и в терминологии, но далеко не только в терминологии. Давайте посмотрим на карту, как, что, собственно, происходит вот в этой зоне к северу от Гуляйполя. Вот именно там разворачиваются основные контратаки. Вот что происходит. Во-первых, терминология. Контрнаступление и контратаки. Это существенная разница, потому что контрнаступление – это крупная операция, в которую вовлечены значительные силы, ну, как минимум несколько дивизий, вот я так понимаю. И задача заключается в том, чтобы захватить значительные участки территории, имеющие серьезное оперативное значение или критическое оперативное значение, которые заняты противником. Контратака – это тактическое действие, которое имеет гораздо менее амбициозные цели и задачи. Значит, что вот в этом смысл терминологических различий, а нужно сказать, что военные и военные эксперты, вообще говоря, очень внимательно относятся к использованию тех или иных терминов. Ну, это, в общем, вообще свойство любых профессионалов, которых буквально корежит, когда люди не очень компетентные путаются в терминологии. Ну, понимаете, и врачей, и, я не знаю, кого угодно, кто занимается всерьез теми или иными проблемами, ну, просто выводит из себя неграмотное использование терминов. Реально, что происходит? Значит, есть вот целая серия такая вот, ну, последовательность, если хотите, населенных пунктов, которые протянулись вдоль реки, вдоль берега, ну, западного берега, как я понимаю, реки Гайчур, и вдоль дороги, которая соединяет, значит, небольшой город или большое село Покровское. На карте это не видно, ну, просто оно достаточно далеко находится, чтобы попасть на этот участок карты. В общем, оно к северу от этой зоны, Покровское и Гуляйполе. Значит, вот есть такой своеобразный рубеж, река Гайчур или Гайчур, и вот эта дорога, вот это шоссе. Как я понимаю, задача вооруженных сил Украины, тех частей вооруженных сил Украины, которые действуют на этом направлении, значит, заключается в том, чтобы оттеснить российские войска за линию вот этой реки и за линию этого шоссе и превратить Гайчур в, ну, такую, я бы сказал, в рубеж обороны, ну, грубо говоря. Значит, для чего? И вот здесь есть серия вот этих, ну, несколько, по крайней мере, четыре населенных пункта. Значит, Доброполье, Варварка, Варварская, по-моему, значит, Елена Константиновка и еще одно. Значит, вот эти населенные пункты стали сейчас объектами контратак или целью контратак вооруженных сил Украины. Плюс то, о чем мы говорили уже довольно давно, это два населенных пункта, Терноватые и Косовицево. Вот так, по-моему. Значит, смысл заключается в том, чтобы срезать вот этот вот выступ, который образовался в результате продвижения российских войск вот к Терноватому. Ну, в общем, срезать вот этот выступ и выйти на рубеж этой реки с тем, чтобы не допустить движения российских войск в западном направлении. Ну, значит, остановить это движение. Почему и зачем это нужно? Но давайте тогда посмотрим на другую карту. Вот она, видите, вот черной линией обозначена вот эта линия или вот этот рубеж, на который, как я понимаю, на который должны ориентироваться вооруженные силы Украины, чтобы не допустить продвижения российских войск и не позволить им создать плацдарм для летнего наступления с востока на запад в направлении Камышевахи. Вот это уже задача оперативная, я бы сказал, даже стратегического масштаба, потому что, очевидная совершенно, и, в общем, в этом мало кто сомневается, что наступление российских войск в Запорожской области, вот из района между Терноватым и Гуляйполе, или, значит, Терноватая, вот эта линия Терноватая, Железничная, вот по этому направлению из этого района будет наступление, планируется, по крайней мере, наступление российских войск на запад. Но для того, чтобы сорвать это наступление, нужно сегодня максимально ограничить возможности создания плацдарма, где будут созданы районы сосредоточения российских войск, которые уже пойдут, как предполагается, будут действовать для наступления.
Спасибо
Вот в
большое,
этом
Юрий Федоров,
смысле.
наш военный эксперт. Встретимся завтра. Смотрите также отдельно ролики военного обзора каждый день на нашем канале. Спасибо большое, Юрий Евгеньевич.
Спасибо вам.
Сегодня вторая годовщина убийства Алексея Навального. Можно говорить совершенно уверенно о том, что он был убит после тех результатов, которыми поделились 5 стран, изучавшие пробы образцов Алексея Навального. Об этом мы много говорили. Будем говорить еще сегодня. Но вот сейчас поступили кадры от наших коллег из издания Soto Vision, которые продолжают работать в Москве. И сегодня они были на Борисовском кладбище. Там еще до открытия собрались люди, и в том числе послы, западные дипломаты, во вторую годовщину. В 9 утра по Москве открывалось кладбище. Сейчас уже 9:30, значит, открылось. С цветами они ждали, чтобы возложить цветы к могиле Алексея Навального. У кладбища несколько автомобилей Росгвардии с Z на капоте дежурят также сотрудники центра Э в масках. Сегодня еще и российская платформа при ПАСЕ приняла заявление в связи с годовщиной убийства Алексея Навального. Вот оно только что к нам поступило. Могу процитировать. Там сказано, что убийство Навального не единичный акт, а закономерное звено в цепи системных преступлений кремлевского режима. О том, что Путин несет персональную ответственность за гибель Навального, он убийца и военный преступник. Кремлевский режим систематически нарушает конвенцию о запрещении химического оружия. Это не предмет дискуссии, а установленный факт. И в этом заявлении содержится призыв ко всем делегациям Парламентской ассамблеи Совета Европы поддержать заявление 5 европейских министров и потребует создания международного трибунала по расследованию преступлений путинского режима. Мы обязаны добиться того, чтобы гибель Навального была не напрасной. Память о Навальном — это не только скорбь, это обязательство перед народами современной России, говорится в этом заявлении. Вернемся еще к этой теме. Обязательно. Вчера было еще одно заявление, которое заставило о себе говорить. Один из поводов, прозвучало оно из Армении, один из поводов повидаться с экспертом по постсоветскому пространству Кириллом Кривошеевым. Рад приветствовать. Кирилл, доброе утро.
Да, доброе утро, Саша.
Накануне в интервью «Дождю», в интервью телеканалу «Дождь», значит, спикер парламента республики Ален Симонян заявил про позицию, сказал, обозначил позицию Армении по поводу россиян, преследуемых по политическим мотивам. Давайте посмотрим этот фрагмент, чтобы, так сказать, припасть к первоисточнику.
Армении.
Я вам гарантирую, ни один человек по политическим соображениям не будет ни задержан, ни выслан в какую-либо другую, третью страну. Я вам гарантирую это официально.
Еще один важный вопрос. Я уверена, вы ждали его от меня.
Я у нас очень много людей приезжает, очень много артистов, очень много известных людей, которые заявлены иноагентами и так далее. У них здесь концерты.
Как ваша покорная очень... слуга, да.
Да, очень хорошо проходит, так что я думаю, этот вопрос нужно закрывать.
Спасибо вам.
Ну вот, вот это было сказано. Давай разберемся с тобой. Значит, что во-первых, насколько я понимаю, до сих пор Армения и не выдавала так называемых политических. Было несколько случаев, когда речь шла о военнослужащих, и там они как бы сами брали их под контроль и через базу в Гюмри вывозили, насколько я помню. То есть с начала войны мы вряд ли припомним какие-то случаи выдачи политических, политически преследуемых россиян в Россию.
Ну да, совершенно верно, это так. Тут надо оговориться о том, каких россиян мы называем политическими. Да, наверное, политические россияне – это те, кто обвиняется либо в неисполнении обязанностей иноагента, это одно, либо дискредитация армии, то есть, скажем так, некие экзотические такие статьи Уголовного кодекса России, которые действительно введены, ну, по большей части, значит, после 22 года, и которые, соответственно, не признаются другими, другими государствами. То есть, разумеется, в Уголовном кодексе Армении нет статьи за дискредитацию вооруженных сил РФ, а для выдачи такое требование должно быть. То есть обе страны должны признавать таковое действие преступлением. Действительно, были случаи с российскими дезертирами, которые просто задерживались, отвозились на базу и оттуда уже увозились по такой военной российской юрисдикции в Ростов-на-Дону или Москву. Но это правда отдельные случаи, потому что Армения, по крайней мере, на словах говорила, что это неправильно. То есть и правозащитники, разумеется, возмущались, называли это похищением. Но органы говорили, что если такое с вами случилось, обращайтесь, пожалуйста, в армянскую полицию. Успеете ли вы обратиться в нее или нет, это большой вопрос, если вас уже везут на базу в Гюмри. Но, вот, по крайней мере, официальная оценка властей была такая. Насчет политических, да, действительно, вроде бы таких случаев не зафиксировано, если мы говорим именно о россиянах, как о политических россиянах, вот именно о тех статьях, что я перечислил. Но мне ведь кажется, что Катерина Катрикадзе задала этот вопрос не просто так, а в контексте Казахстана, где сейчас обратный процесс, да, где обратная волна, и говорят, что вот Казахстан начал выдавать, но ведь Казахстан начал выдавать людей по общеуголовным делам. То есть это, опять же, не успокаивает тех, кто может попасть под эту волну. Но там звучат такие статьи, как вымогательство и кража телефона. Здесь вопрос скорее в том, что казахстанские силовики не хотят разбираться в адекватности этих обвинений. То есть они получают запрос, вот там девушка, да, 5 лет назад украла телефон, которая состояла в ФБК, которая признается экстремистской в России, но не в Казахстане. И заметьте, Россия не обратилась к Казахстану, чтобы ей выдали активистку ФБК, потому что наверняка на такой запрос был бы несколько другой ответ. А вот на кражу телефона они отреагировали, и ну, мы видим, что получается, да.
Ну, и закономерен вопрос. Вот понятно, что лучше бы его задать спикеру парламента Армении или представителям правительства Армении. Я буду рад это сделать, но пока вот здесь с Никитой Кривошеевым говорим скорее о трактовке,
Кирилл.
да, речь. Как вот зная то, что сказал спикер парламента, ну и обстановку в Армении, твою экспертизу по этому региону, учитывая, как будут вести себя в этом случае власти Армении, одного из близких союзников России, иногда говорят, по неволе союзников России.
Это вопрос, который скорее и не только Алену Симоняну можно задать армянским правозащитникам. Ну, скажем так, вроде бы неофициальная практика такова, что этих людей просто приглашают, ну, их задерживают, такие случаи были, несколько часов с ними разговаривают в полиции, говорят, что к вам конкретно у нас претензий нет, но если можно, лучше бы вам отсюда уехать. Ну вот, они сами не хотят брать на себя какие-то обязательства, сами не хотят, конечно же, светиться вот по громким политическим делам. Если есть сомнения, они скорее подтолкнут человека к отъезду.
А
Вот.
если, ну, мы говорим о том, что Армения делает, о том, что она, так сказать, хочет делать. А весь вопрос, хватит ли ресурса у власти Армении и дальше так держаться, и дальше так поступать. Вот я переадресую его тебе.
Это зависит от выборов. Это зависит от выборов, которые будут вот всего-то через 4 месяца. Но надо сказать, что вот будучи в Москве, Ален Симоньян с одной стороны, видимо, пытался как-то наладить отношения, как-то сгладить углы, чтобы не слишком перед выборами все было очень остро. Но с другой он как бы прямо заявлял, и вот и в том интервью, которое мы сейчас обсуждаем, он тоже заявлял, что да, в определенной степени там они видят некую угрозу со стороны Москвы, поэтому, ну, по крайней мере, сейчас не видно каких-то таких вот интенций и просто идти на поводу. То есть они прямо говорят, что есть случаи, которые нас беспокоят, не все вопросы мы обсудили. Прямо Лавров говорит, а что это вы нас обвиняете во вмешательстве, да? Ну и как бы Алан Симонян как-то вот вроде бы мягко с одной стороны уходит от этого, а с другой стороны он дает понять, что ну вообще-то да, ребят, мы вас обвиняем во вмешательстве, потому что достаточно очевидно, что на этих выборах вы будете делать ставку на Самвела Карапетяна, на те политические силы, которые будут вокруг него. Москва ему симпатизирует, как бы российские СМИ ему симпатизируют. Вроде бы это достаточно очевидно для правительства Армении, по крайней мере.
Ну вот накануне мы обсуждали с теми, кто поддерживает наш канал, с так называемыми патронами этот кейс. И те, которые живут в Армении, они обратили внимание еще вот на что мы вот снаружи, может быть, не так обращаем внимание. Это где было сделано это заявление? Оно было сделано на телеканале «Дождь», на ярком оппозиционном российским властям СМИ, более того, нежелательном, объявленном нежелательным в России. И это считают они само по себе демарш. Согласен ли ты с этим?
Ну да, мне сложно себе представить там представителей каких-то других постсоветских стран на этом телеканале, но Ален Симоньян просто такой, вот понимаете, он среди всей армянской элиты, он скорее всего такой вот самый антироссийский, и он активно эксплуатирует этот образ. То есть просто посмотрите, что он говорил там про Марию Захарову. Он не стесняется такого подхода. Демарш, ну, в какой-то степени, но сейчас Армении же важно показать себя сверхнезависимой. Это тоже своего рода политический ход, предвыборный ход. Они демонстрируют как бы разрыв связи с Москвой, и даже рассуждая о церкви, с которой сейчас Пашинян борется, которой он противостоит, он тоже как один из аргументов приводит, что армянская апостольская церковь связана с Москвой. Вот, и поэтому, вот поэтому эту связь надо разорвать. Значит, нам нужно получить независимость во всех аспектах своей жизни. Ну, получается это достаточно странно, с одной стороны, потому что, опять же, даже вот, например, разблокировав движение через Азербайджан, что первым делом стала получать Армения? Армения стала получать российское зерно просто по железной дороге. То есть экономическая зависимость от Москвы, она все равно настолько колоссальна, что она не будет преодолена в ближайшие годы совершенно точно. Но, скажем так, вот в политическом нарративе они будут говорить о стремлении в Евросоюз, и опять же, это тоже предвыборный ход. Весьма сомнительные европейские перспективы Армении на данном этапе, потому что они еще даже не кандидат, они очень далеко, безумно далеко от этого, но речь об этом будет вестись просто, чтобы привлечь, вот, показать какой-то большой дипломатический успех.
Ну, еще спрошу об Азербайджане. Если вот демарши со стороны Армении менее ожидаемые, то между Россией и Азербайджаном напряженность-то довольно давно. И вот тут глава Азербайджана Алиев обвинил Россию в целенаправленных ударах по посольству Азербайджана в Украине. Вот тоже, мы же тоже понимаем, что правительства разных стран, когда хотят, обращают внимание на какие-то вещи, когда хотят, их как-то, значит, под ковер, под сукно заносят, какие-то не могут и так далее. Что в данном случае происходит?
Ну, в данном случае, я так понимаю, Ильхаму Алиеву задали вопрос, как он относится к ударам России по конкретным НПЗ в Украине, вот нефтеперерабатывающим заводам, которые были летом, конкретно Кременчугский и Драгобычский. Вот, это подтвержденная информация, об этом говорили. Вот, и говорили об этом именно в контексте того, что там перерабатывается азербайджанская нефть. Вот. Какое-то время даже российские СМИ пытались это выдать как основную причину конфликта Баку и Москвы. Это совершенно не так. Это, если это какая-то вообще есть, то она боковая, какой-то боковой фактор ожесточения. Вот. Это не так важно для Азербайджана, сколько это важно для Украины, разумеется, потому что, ну, не такой большой объем из Азербайджана туда идет. Ну, а про удары про посольство Алиев добавил сам, видимо, чтобы как-то подогреть эту ситуацию, сказать, что вот мы возмущались, а это все равно продолжается, и это заставляет нас думать о целенаправленности, что, в общем-то, эту целенаправленность не доказывает, скорее вот Алиеву хочется так подчеркнуть, но, кроме того, можно сказать, что он с Зеленским увиделся прямо на полях Мюнхенской конференции, и это было их уже, не знаю, даже не вспомню, третья или четвертая очная встреча. То есть он чемпион постсоветского пространства по встречам с Зеленским, вот, личным, когда он выражал ему поддержку и просто виделся на разных мероприятиях, будь то Генассамблея ООН, там, Мюнхенская конференция или что-то подобное. Вот, Б, это абсолютно
Даже
чемпион по
учитывая
странам.
лидеров балтийских стран.
Нет, я думаю, нет, потому что это, ну, как я их не отношу к СНГ, давай так.
А,
Это
ну,
все-таки
просто
Евросоюз
сказал
и все такое.
постсоветское.
Ну да. Ну, это да, это такой вот след. Среди других, скажем так, стран, имеющих нормальные отношения с Россией, есть еще Токаев. Токаев встречался с Зеленским только, опять же, осенью, но это был единственный раз. А Алиев много раз. И опять же, Алиев много раз поставлял Украине гуманитарную помощь, и делал это демонстративно, и особенно это делал после вот трагедии с самолетом. Насколько я знаю, очередная партия вот ушла только что. И важно упомянуть, что это конкретно. Это что-то связанное с энергетикой. То есть это некие генераторы, некие там подстанции, которые, разумеется, как бы важны в контексте ударов по энергетике, да, продолжаются и, опять же, всеми активно освещаются. Ну, что мы можем сказать? Мы можем сказать, что конфликт Баку и Москвы продолжается активно. 26 января был продлен арест россиянам, которые заключены в Баку, да, их обвиняют в продажи наркотиков. И, кстати говоря, вот в контексте того, как выдают людей, да, Нужно будет посмотреть, когда этих людей отдадут в Москву, например, экстрадируют в Москву, снимут ли с них обвинения. Потому что я знаю случаи, когда людей, обвиняемых значит, транзите наркотиков или хранении наркотиков, выдавали из Азербайджана в Россию, потом они здесь досиживали свой срок. Вот. Я надеюсь, что в данном случае такого не будет, но вообще-то такое возможно тоже. То есть не значит, что если вас предали ваше государство, то ваше государство скажет, нет, конечно, вы ни в чем не виноваты. Это сложный случай. Даже российские, скажем так, официальные правозащитники из вот Совета по правам человека при президенте возмущаются этим случаем, но ничего, тем не менее, не происходит. То есть в торговле наркотиками обвиняют людей, которые, ну, скажем так, либо владеют какой-то компанией, да, либо просто успешные айтишники. То есть это очень-очень сомнительные кейсы, мягко скажем. Но это продолжается, и, соответственно, продолжаются задержания периодически представителей азербайджанской диаспоры в России. То есть процесс идет, он никак не завершился вот этим разговором в Китае, который был у Путина и Алиева.
Спасибо большое. Благодарю Кирилла Кривошеева, который присоединился к нашей программе, эксперт по постсоветскому пространству. Спасибо большое, Кирилл.
Да, спасибо, удачи.
Продолжаем нашу программу. Давайте сделаем это через несколько секунд. Вот как причудливо переплетаются новости, вы видели и вспоминали мы журналистку «Дождя» Екатерину Кутрикадзе, которая накануне беседовала со спикером парламента Армении, а вот сегодня ее саму приговорили, заочно приговорили к 8 годам колонии из-за постов с упоминанием Бучи, Мариуполя и Одессы. Приговор вынес Головинский районный суд Москвы заочно. Запрашивала прокуратура 9 лет колонии. Вот так. Еще продолжая, возвращаясь к второй годовщине со дня убийства Алексея Навального, хочу отметить, что накануне было заявление и со стороны Соединенных Штатов, просто изначально оно последовало от 5 стран Европы, вот об отравлении, о том, что они провели анализы соответствующие. И вот Марко Рубио, у него спросили, а что же Соединенные Штаты? Многие обратили на это внимание, дескать, как-то они дистанцируются от этого, может быть, они там сомневаются или против. И он сказал, что США знакомы с этим заявлением, это тревожная информация, мы в курсе дела Навального, и, конечно, у нас нет никаких оснований ставить это под сомнение. В ответ на вопрос, почему США не присоединились, он сказал, что расследование обстоятельств смерти Навального было инициативой подписавшихся стран. Это не значит, что мы не согласны, просто это не было нашей инициативой, так сказал Марко Рубио. Подумаем о том, каким образом могло быть совершено это преступление по горячим следам, по непосредственно в первые дни мы об этом говорили, рассуждали с несколькими людьми, и в том числе, конечно же, с Ольгой Романовой. Сделаем это и сейчас, через несколько секунд. Оля, доброе утро.
Доброе утро.
Значит, давай попробуем, зная, у нас за эти 2 года уже скопился некий багаж знаний про то, что происходило в колонии в Харпе в 16-го, или, может быть, 15-го, или, может быть, 14-го, не знаю, в эти дни 2 года назад. Последнее, что мы узнали о том, что в организме Алексея Навального был обнаружен этот эпибутидин, его еще называют ядом эквадорской лягушки. Ну вот с багажом этих знаний попробуем как-то восстановить картину. То приезжал ли туда кто-то, была ли
Давайте
там
начнем.
какая-то комиссия и так далее.
Давайте начнем все-таки, восстановим хронологию. Да, действительно, я бы начала бы отсчет с 14 февраля, потому что 14 февраля Алексей Навальный был в очередной раз водворен в штрафной изолятор, в ШИЗО. И прежде чем водворить любого осужденного в штрафной изолятор, он вообще-то проходит медицинский осмотр. И Алексей Навальный должен был пройти этот медицинский осмотр. В любом случае, он был признан абсолютно здоровым и пригодным для выдворения в очередной раз в штрафной изолятор, и сделали это тюремные врачи. 15 числа, это была среда, у него была видеоконференция с судебная, с судом, и есть последняя его видеозапись именно на этом судебном заседании, и эту видеозапись делала журналистка Антонина Фаворская, которая спустя очень короткое время была арестована и приговорена в итоге к 5,5 годам лишения свободы, ну, в том числе и за то, что у нас есть с вами эта запись. И давайте мы ее посмотрим. Это, в общем-то, меньше, чем за сутки до смерти Алексея Навального.
Ваша честь, я жду, я вам отправлю номер своего лицевого счета, чтобы вы с вашей огромной зарплатой федерального судьи подогревали мой лицевой счет, потому что деньги у меня заканчиваются. Благодаря вашим решениям они закончатся еще быстрее. Так что присылайте. Артем Завчев тоже там скидывайте все зоны.
До свидания. Сразу после этого Алексей Навальный продолжает беседовать с одним из своих адвокатов, который тоже позже был осужден. От 5 до 5,5 лет получили 3 адвоката Алексея Навального. Значит, и Алексей Навальный говорит, что на следующий день к нему должен прийти доктор-невропатолог, потому что у него болит нога. У него сначала были боли в спине, они давно начались, еще в колонии в Покрове, потом в Мелехово. И дальше эта боль ушла в ногу, и вот должен прийти невропатолог. Вообще ждали его 15-го, но вот он был на видеоконференции, суд, и по идее он должен прийти 16-го утром. И на этом бы, на самом деле, я бы заострила бы внимание, потому что ни о каком докторе ничего не... нет никаких записей, что кто-то пытался прийти или пришел как раз в это время, когда Алексей Навальный умирал. Дальше подъем, все в порядке. Дальше обед. Обед разносили. У меня есть хронология. Значит, есть хронология очень-очень-очень точная. Значит, в 11:30 начали разносить обед. В 12 Алексей с обедом закончил, и в 12:10 его выводят в прогулочный дворик. Он ходит сам, камера недалеко, соседняя, это есть прогулочный дворик, 1,70 м в ширину, 5 м в длину, точно такое же помещение, как где он сидит, камера номер 16. Он сидит в камере номер 16, погибает 16 февраля. Только над камерой, где прогулочный дворик, нет крыши, а так это такая же камера. И вот здесь, через 10 минут после начала прогулки, ему становится плохо. Он начинает стучать в дверь, потому что он там один, и дверь за ним закрылась, эта камера. Выходит инспектор Немцев, у нас есть его фотография, он потом тоже сыграет определенную роль во всем этом. Вот заходит инспектор Немцев, говорит, да, что-то вот это плохо. Он еще может дойти до своей соседней камеры, номер 16, где уже он сразу ложится на пол, подтягивает колени к груди. Он говорит, что у него жжение в животе и в груди, ему очень резко становится плохо. Потом начинаются судороги, потом начинается рвота, и инспектор Немцев закрывает решетку. Он не подходит к Навальному, он просто закрывает решетку. Потом подходит младший инспектор Белич, у нас тоже есть его фотография. И вот этот вот младший инспектор Белич смотрит, как ему становится все хуже и хуже, просто наблюдает. И потом он закрывает вообще дверь. То есть дверь камеры состоит из как бы двух таких закрывашек. Первая открывашка – решетка. Ты не можешь выйти, но видно, что происходит в камере. И уже дверь, которая вообще закрывает все. И вот Белич вообще закрывает дверь, видя, что человеку не просто плохо, а очень плохо. Затем в 13:10 проходит час после того, как Алексею Навальному стало плохо в прогулочном дворике, с обеда, не торопясь, возвращается тюремный врач Александр Лисюк. У всех этих людей очень интересная биография, предшествующая, надо сказать, я об этом скажу. И вот инспектор Лисюк подходит в камеру, видит, что Алексей уже практически без сознания. Вот он, да, инспектор Лисюк, который через год получит премию под названием «Ты гордость моя, Лабытнанги». Вот он, гордость Лабытнанги. Этот инспектор ведет его в медсанчасть, а медсанчасть недолго до этого Алексей описывал как бутафорскую. Эта медсанчасть вот под его прибытие была организована в зоне, и он обратил внимание на то, что фельдшер не знает, что где находится, что где стоит. То есть она просто построена для красоты и, в общем-то, никем не использовалась. И уже в медсанчасти в 13:25 вызывают скорую, то есть проходит еще 20 минут. В 14:17 прекращается сердцебиение, но приезжает скорая. В 14:23 врачи уже скорой помощи констатируют смерть. Что еще важно? Важно, что, значит, разница с Москвой в Лабытнанге 2 часа. В 14:23 врачи констатируют смерть, но объявление в СИН о смерти Навального опубликовано в 14:21. Из-за этого есть несколько конспирологических теорий. Я подчеркиваю, что разница 2 часа по Москве, и заявление в СИН уже было выпущено по Москве. Но, тем не менее, очень и очень быстро. Очень быстро. А дальше начинаются мероприятия по вообще сокрытию всего. Дальше в дело вступает следователь Александр Воропаев, который, собственно, и начинает вымогать у матери Алексея Навального обещание похоронить Алексея тихо, не привлекая никакого внимания, собственно, в обмен на доступ к телу. И вот я уже сказала, что вот пока вот все названные мною люди, в частности, начал следователь Воропаева, имеют, знаете, уголовное прошлое. Вот, как ни странно, следователь Воропаев, у него любопытная такая биография, которая, кажется, сейчас он следователь совсем по особо важным делам, он сделал прям большую-большую карьеру. Он в 2006 году, это выяснила Верска, когда ему было 18 лет, был осужден. То есть это судимый следователь за применение насилия в отношении представителей власти и его оскорбление. А потом он много-много лет подряд жестко нарушал правила дорожного движения, в том числе не в трезвом виде, за что был много раз лишен водительских прав. И из утекших у баз очевидно, что он до того, как он принял участие в расследовании гибели Навального,